Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Продолжается программа «Физики и лирики» на «Маяке». Я Лирик Митрофанова, физику отдельная «Мерси». Ну и переходим к теме, которой я уж не знала. Неужели доживу до такого момента, что об этом кто-то да заговорит? Причем в эфире федеральной радиостанции. Да, друзья, колористика города. Почему важно учитывать цвета в городском пространстве? Юлия Грибер, доктор культурологии, директор лаборатории цвета, профессор Смоленского государственного университета у нас в эфире. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Юль, вы знаете, я была приятно удивлена, увидев вашу фотографию, и то, что в Смоленском госуниверситете была создана не так давно, да, прямо кафедра, или как это называется, вы не могли бы огласить это на всю страну нашу, чтобы люди знали, куда обращаться, если у них вкусовые противоречия?
Конечно, могу. Это лаборатория цвета, мы изучаем коллективные реакции на цвет больших социальных групп, например, мужчин и женщин, людей разного возраста, людей разных профессий. Это лаборатория, это пока не факультет, но мы активно работаем над тем, чтобы создать и образовательные программы тоже. Существуем уже 5 лет.
Да, я где-то слышала, что вы даже созвали конгресс, ну, не то чтобы любителей цвета, но хотя бы людей, которые этим интересуются и занимаются. Не так много, но и не так мало. 300 человек, да, собрались в свое время на ваш конгресс, и как-то вы даже какую-то ассоциацию учредили. Я это очень пропагандирую и популяризирую, если нужно, всегда с моей стороны только респект и уважуха.
Ну,
и,
большое спасибо за то, что вы так внимательно за нами следите. В этом году у нас будет конгресс опять. Нас поддержал фонд президентских грантов, и в декабре мы решили повторить подвиг. Так что от всей души приглашаем
онлайн,
всех,
да?
Желающих.
В большей степени. Это будет, да? Ну, онлайн-событие, да, будет?
Это проходить, будет онлайн-событие,
да. Присоединиться. Угу. Юль, ну и возвращаясь как раз к главной теме нашей беседы, когда вы обратили внимание на колористику городов, и это и вряд ли начиналось с нашей страны, или все-таки насущную проблему заметили люди уже молодого поколения, как вы, например?
Я думаю, что мы живем в цветном мире, и не обратить внимания на то, что колористика города тоже нуждается в корректировке, было нельзя. Но я начала этим заниматься еще, когда была студентом, и окончательно моя любовь к цвету сформировалась уже, пока я писала докторскую диссертацию, это было примерно 10-15 лет назад.
А что это такое, фон города и городская колористика? Так, чтобы это было понятно, чтобы мы сразу поняли, о чем говорим.
Конечно, вы сразу поймете. Когда мы попадаем в городское пространство, первое, что нам бросается в глаза, это какой-то удивительный, повторяющийся набор оттенков, который характерен именно для данного населенного пункта и который, может быть, мы вообще раньше нигде не были. Если мы пытаемся вспомнить какой-то город, это первое, что приходит нам на ум. Если мы видим картины, вспомните, например, картины Каналетто с Венеции или каких-то русских авторов картины, мы всегда замечаем какие-то характерные цветовые сочетания, которые ассоциируются только с этим городом, ни с каким другим. Как правило, этот фон формируется природой или какими-то дешевыми материальными оттенками. Ну, чаще всего и тем, и другим.
Я тут корячусь, набираю воздух в легкие, чтобы сказать. Единственный, на мой взгляд, тут такой совсем понятный пример, возможно, это Санкт-Петербург, да, где город строился изначально по проекту, по специальной разметке, по специальным планам. И, естественно, цвет учитывался, поскольку в этом принимали участие, судя по всему, голландские зодчие, французские, итальянские и наши, конечно, самородки. Вот это такой пример или это вот то, что из истории? Все остальное, наверное, русское тоже зодчество, оно тоже обладало неким вкусом, цветом, и преобладали, судя по всему, по разным регионам. Если чем севернее, тем более яркие, наверное, тона. Нет? И как это распределялось вот именно в историческом контексте?
Так и есть. Но в историческом контексте цвет – это всегда было дорогое удовольствие. И исторически цвет могли позволить себе только богатые. Бедные люди выбирали, как правило, строительный материал, и этот строительный материал определял оттенок, в который окрасится их постройка. Например, на Руси в течение многих веков это было дерево. И, как культурологи говорят, только в прошлом веке мы стали постепенно выбираться из деревянного века. Если мы возьмем Европу, то там совершенно другие материалы. материалы, кто путешествовал, Греция, это белый цвет, Франция, это охра. То есть, как правило, это цвет какого-то распространенного материала, характерного для данной местности, или пигмента.
Угу. Ну и такие тогда нюансы. Вот то, что вы сказали о бедности и богатстве, да, значит, мы опять наступаем на те же грабли или идем просто по кругу, да, в цивилизационном развитии. Если мы вновь внедряем в нашу жизнь профнастил зеленого и бордового цветов, значит, у нас тупо нет денег. Как на это смотрят специалисты?
Или нет вкуса. Тут дело в том, что мы только учимся управлять городской колористикой. Если раньше, вот как я сказала, цвет материала и богатство определяло то, кто мог себе позволить цвет, а кто нет, то сейчас в настоящее время цвет производится промышленным способом, и каждый человек может выбрать практически любой оттенок, а это значит, что выбор нужно контролировать и как-то регламентировать. Потому что если много желающих, которые хотят сами расставлять оттенки в городском, акценты в городском пространстве, то мы имеем то, что мы имеем. Это цветовой шум, это отсутствие гармонии. То есть должен быть план, и мы должны его придерживаться.
Придерживаться. Это золотые слова. У вас был план, и вы его придерживались? Да, у меня был план, и я его придерживался. Так вот, а с каких времен у нас потихонечку эти планы вводятся? Давайте вот напомним нашей аудитории, я не знаю насчет вот вы лично, на каком примере вы впервые обратили на это внимание. Я однажды была в 2000 году, единственный раз, в городе Иерусалим, где во время экскурсии мне сказали, что был комендант или губернатор, я не помню, как называлась должность, у кого ключи от города. Это были британцы. Они контролировали город и, среди прочих там хороших или плохих решений, издали указ о том, что цвет Иерусалима только из этого камня и только такого цвета. То же самое город Рим, когда его восстанавливали уже, ну, не древний Рим, а такой уже более-менее современный, тоже пришел мэр и сказал, что Рим будет вот именно такого цвета, и другого меняться нельзя. Как вот в истории, в географии все это контролировалось? Это действительно волевое решение какого-то чиновника, обладающего вкусом, или это вот волею судеб? Кто как решил, так и делаем.
Вы совершенно правы. Вот попытки целенаправленного управления городской колористикой, они относительно молодые. Первые датируются где-то, ну, 2 века назад примерно появились, 200 лет, не больше. Потому что до этого времени таких проблем не существовало. Не нужно было, в принципе, сдерживать людей, потому что у них не было средств перекрасить город в тот цвет, который им очень сильно нравился. Кроме того, так называемый цветовой этикет и правила придворной учтивости. И люди, если они были ниже по статусу, они не решались просто покрасить свой дом в оттенок, который стоил дороже, чем оттенок правящей персоны. Вот, кстати, классический пример – это Вена и так называемый шонбрунский желтый. Я думаю, может быть, вы знаете, да, и видели этот цвет. Это дешевый желтый пигмент, а история такова, что Карл VI в 18 веке решил купить дворец своей дочери, и дворец нужно было ремонтировать. Дочь Мария Терезия, она очень сильно любила синий цвет, и когда встал вопрос выбора цвета, она сказала: «Я хочу синий». Но ее попросили перевыбрать, потому что в казне не было денег на то, чтобы покрасить дворец в синий. Ведь некоторые оттенки, они не зря назывались королевскими, они стоили целое состояние. И попросили выбрать ее, ориентируясь вот на такие цвета из охры, из глины, то есть желтая часть спектра. И она согласилась, выбрала, дворец действительно перекрасили, а затем в течение десятилетий никто не решался покрасить свой дом в оттенок более дорогой, чем выбрала королева. И вот так вся Вена заполнилась желтым цветом. Вот такой удивительный пример естественного регулирования. У нас уже сейчас, конечно, никакой такой придворный этикет не действует, и поэтому возникают другие требования. То есть мы должны разрабатывать закон.
Есть минутка до небольшой рекламы и вопрос. А какие города являются примером городской колористики, удачной колористики города? Вот так бы я спросила.
Их очень много. Вы совершенно правильно упомянули Рим. Это многие другие города Европы, где за развитием колористики действительно следят. Вот сейчас первые уверенные шаги уже делает и Москва, и Санкт-Петербург из русских исторических городов. Это северные города, которые, опять же, вы упомянули, для которых специально разработали такую палитру, которая физиологически помогает жителям визуально переносить суровые условия.
Вот, это очень важный нюанс, поскольку люди, которые живут на севере, в Мурманске в том числе, ну, конечно, должны как-то хоть, чтобы радовало глаз не только рябина арктическая, но и цвета вокруг. И мы к этому обязательно вернемся, и как раз вот эти исследования, которые проводят над людьми и правильно делают, да, исследуя их вкусы и настроения по цветам, как раз вы приведете, наверное, как мотивация раскрашивания городов нашей страны.
Физики и лирики.
Физики и лирики, говорим о городской колористике, о цветах в городе с нашей гостьей Юлией Грибер. Юлия, еще раз приветствую в эфире. И вопрос о примерах красивых городов и практике применения разных цветов. Вот эти исследования, которые, ну, нам показали, на какой цвет люди реагируют лучше. Вы не могли бы вот нам рассказать подробнее?
Из последних тенденций палитру решили не ограничивать, вот это из хороших новостей. То есть в городском пространстве можно использовать практически все цвета. Если раньше считали, что какие-то цвета должны быть запрещены, вот сейчас решили, что это совершенно не так. Важно не качество цвета, а его количество. Мы должны понимать, что в городском пространстве мы всегда имеем дело с определенной цветовой композицией. Это что-то наподобие натюрморта или картины, вот такой пример нам ближе. Композиция эта строится на соотношении определенного рисунка, то есть акцентов и фона. И мы должны строить эту композицию таким образом, мы должны сдерживать развитие акцентов. Акцентов должно быть немного, они должны быть на самом деле продуманными. Потому что как только они превращаются в крик, колористика уже считается неправильной.
Я какую-то грустную, отчасти веселую знаю историю. Я единственный раз была в постолимпийском Сочи, и мне таксист жаловался на то, что нас заставили перекрашивать все крыши в бордовый цвет. Я говорю, так это ж круто! У вас из фавел превратился город в какой-то, во что-то, какое-то гармоничное. Он меня не понял вообще, я его не поняла его. Ну, вот это один из тех примеров, когда у всех разный вкус, нет?
Это точно. А пример вы хотите, чтобы я привела удачной колористики или неудачной?
Ну, тогда кто это решает и как это, внедрять? Да, удачная колористика. Или едешь мимо каких-то дачных поселков, или приземляешься около Москвы. Вот весь поселок коричневая какая-то крыша, или темно-зеленая, и вдруг у одного обязательно будет синяя или красная. И вот это, я не понимаю, это кто? А кому-то это нравится или что?
Да, у кого-то просто другой вкус.
Представление, да.
Да, кто-то не такой конформист. Ведь в большинстве случаев, как складывается цветовая традиция? Большинство людей согласны подчиняться сложившимся цветовым нормам. Вот как вы говорите, в данном регионе все решили красить свои дома в определенный цвет. И действительно это так. Если мы посмотрим какие-то поселения, то они очень сильно отличаются по своим цветовым традициям друг от друга. А один человек, он решил, что он не хочет подчиняться, и вот решил покрасить свою крышу в черный.
То есть мы не вправе диктовать этому человеку.
Мы должны. Это... Вот, то, что,
вот,
чем
да,
мы
вот
сейчас
здесь нюанс
занимаемся,
этический, да.
Да, Это как раз мы должны разработать, когда человек практически, у него полная свобода выбора, в его руках целая цветовая палитра, и он ничем не сдерживается. В большинстве российских городов выбор цвета никак не регламентируется, то есть человек может покрасить в абсолютно любой оттенок и фасад, и крышу вправо, и даже дорожку к своему дому. И поэтому мы должны помочь ему, мы должны ему рекомендовать. И мне кажется, что в современных условиях по-другому никак нельзя.
Ну и какие цвета людям приятно наблюдать или смотреть? Ведь было когда-то исследование о том, что синий, например, подавляет аппетит, красный вызывает какие-то чувства настороженности, но желтый, наоборот, похож на солнце, поэтому вся Скандинавия поголовно в желтых домишках.
Да, вы правы.
Вот, что вот сейчас нам рекомендуют, наверное, психологи, да, или кто они, эти люди, которые изучают нейронные связи, нейропсихологи?
Да, нейропсихологи в том числе. Вот сейчас наметился переворот. Если раньше мы ориентировались в основном на осознаваемые реакции людей, мы опрашивали людей, и нам было очень интересно узнать, какие цвета им нравятся, какие раздражают, то есть они должны нам были сами рассказать про свои реакции, то сейчас мы поняли, что наряду с осознаваемыми очень большую роль играют неосознаваемые, о которых сам человек ничего не подозревает, и используются аппаратные методы, чтобы их зарегистрировать. Ну, например, когда мы попадаем в определенным образом окрашенное пространство, у нас сжимаются мышцы рук, ног и вообще всего тела. Нас может на самом деле как-то, вот наше тело реагирует, но мы про это ничего не знаем. Мы просто ощущаем дискомфорт или нам как-то неприятно. Начинают по-другому двигаться зрачки глаз, меняется даже электрическая активность мозга. И вот сейчас рекомендуется учитывать это. А то, что люди говорят, они могут делать это, подчиняясь, опять же, сложившимся стереотипам. И вот чаще всего желтый цвет там связывают с радостью, но на самом деле, может быть, он и не настолько приятен. Плюс ко всему, нужно учитывать, что цвет в большом пространстве действует совершенно по-другому, чем цвет, который мы видим на маленькой поверхности.
Но жители Санкт-Петербурга вряд ли будут против того, что желтые дома, дворы-колодцы, они повеселее выглядят, чем серые
дворы. Да, пример был неудачный.
То есть это как раз четкий случай, да? Или желтый им не подошел все-таки, ребята?
Нет, желтый цвет это один из оттенков из цветов, которые рекомендуются в городской колористике, потому что он относится к категории естественных цветов. А естественные цвета это цвета окружающей природы, цвета земли. Вот они, как правило, в городском пространстве, дерево тоже.
И в дальнейшем буквально одну минуту
они будут
в дальнейшем преобладать. Но тогда вот я смотрю сейчас, у меня из кухни виден сити. Это стекло-бетон. Ну, одно здание оранжевого цвета. Другие все просто стекляшки, серые. И в них отражается, небо, или если нет солнца, то что-то тоже.
Правильно.
Вот к этим домам как людям надо относиться? Просто восхищаться и думать, во, круто, да? Или наоборот, они...
Это тоже сделано на благо людей. Вот эти все дома, которые появились с блестящими поверхностями, с металлическими плоскостями, дома, которые стараются дематериализовать, это делается намеренно, потому что это дома большой этажности, и, как правило, если использовать другой материал, непрозрачный и не блестящий, то создается ощущение, что они давят на человека, они очень сильно доминируют в городском пространстве. И поэтому тенденция не только в России, но и во всем мире направлена на то, чтобы помочь человеку чувствовать себя более свободным, то есть эти дома оптически должны уйти из городской колористики, они должны как будто раствориться в окружающем пространстве, и тогда человеку легче жить в городе будет.
Да, это точно. Да здравствует человек и его легкая жизнь в городе. Спасибо огромное, Юлия Грибер, доктор культурологии, директор лаборатории цвета, профессор Смоленского государственного университета.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.